Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 12-iyun, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'sh qirg'inining 1 yilligi o'tgan yilning 11-iyunida O'shda nima sodir bo'lgan edi?
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib, otib ketyapti. Hammamiz baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
O'sh qirg'inining guvohlari o'tgan yilgi shu kunlar haqida so'ylaydilar. O'zbekistondagi mahalliy saylovlar Jizzax tumanida hokim rad etgan nomzodni xalq norozilik bildirib, raislikka sayladi.
Haqiqiy demokratiya bo'ldi.
Shuningdek, bugungi dasturimizning 2-qismidan Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, 10-iyun kuni O'sh voqealarining sodir bo'lganiga 1 yil bo'ldi. 11-iyunda ham O'sh voqealari, O'sh qirg'ini davom etgan edi. Qirg'iziston janubidagi voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiyaning hisobotida 11-iyun voqealari xronologiyasi shunday tasvirlangan. O'n 11-iyun soat 2 kechasi vaqtli hukumat favqulodda holat e'lon qildi va komendantlik soati joriy qildi. Soat tonggi 4 da O'sh markazidagi Frunze markazi bozori yonida o't qo'yishlar va talonchilik boshlandi. Vaqtli hukumat delegatsiyasi shu kuni O'shga keldi. Narimondagi o'zbek qishloqlari aholisi O'sh va aeroport bilan bog'lovchi markaziy ko'chani to'sib qo'ydi. Qishloqlardagi qirg'izlarning O'sh g'arbi va sharqiga ommaviy safarbarligi boshlandi. Kunning yarmida Furqatdagi qirg'izlarga avtomat qurollari tarqatildi. O'zbeklar barrikadalari buzib tashlandi, ommaviy o't yoqishlar va odam o'ldirishlar bo'ldi. Soat 13:30 da qurollangan odamlar mingan BTR Cheremushki mahallasiga bostirib kirdi. Ko'pchilik o'zbeklar kaltaklandi va otildi. Ayollar zo'rlandi, uylarga o't qo'yildi. Kunning yarmida qirg'izlar to'dasi kuzatib kelgan BTR Al-Hakim kasalxonasi va buyum bozori yonidagi mahallaga bostirib kirdi. Uylarga o't qo'yildi. Ko'pchilik qurbon bo'ldi. Jallobodda 11-iyun kuni vaziyat tarang bo'lib bordi. O'zbeklar o'z mahallalarini barrikada qilmoqda, qirg'izlar esa ippodromda yig'ilmoqda. O'n 10-iyunda 11-iyunga o'tar kechasi O'shda fojiali voqealar sodir bo'lgan edi. Bunga roppa-rossa 1 yil bo'ldi. O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida qirg'iz jamiyatida bu fojia uchun muvaqqat hukumat mas'uliyatni zimmasiga olishi lozim degan nuqtai nazar olg'a surilmoqda. 2010-yil apreldan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat a'zolarining bir qismi O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida fojia uchun ma'naviy mas'uliyat o'zlarining zimmasida ekanini aytishib, Qirg'iziston xalqidan kechirim so'rashdi. Muvaqqat hukumat a'zolarining bir qismi esa O'sh qirg'inda o'zbek liderlar va sobiq prezident Bakiyevni ayblashib, o'zlarining mutlaqo aybsiz ekanliklarini iddao qilishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
7 apreldan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat a'zolaridan birinchi bo'lib 2010-yilning iyunida ichki ishlar vaziri lavozimini egallab turgan Bolotcher O'sh voqeasi uchun ma'naviy javobgar ekanini aytib, Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi. Bolotcher yakunlanayotgan hafta avvalida parlament deputatligi vakolatini ham topshirdi va o'z xalqini himoya qila olmagan davlat davlat emas. Men o'sha vaqtda ichki ishlar vaziri edim va shuning uchun ham O'sh fojiasi uchun ma'naviy mas'uliyatni his etaman deb bildirdi. Shundan so'ng o'sha paytdagi muvaqqat hukumatning boshqa a'zolari, jumladan Roza Otunboyeva va Azimbek Beknazarov ham parlament minbaridan turib Qirg'iziston xalqidan uzr so'radilar. 2010-yilning 7-aprelidan so'ng Jalolobod viloyati gubernatorligiga tayinlangan Bektur Hasanov bu holatni sharhlar ekan, o'zini ko'proq Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga olib kelgan shaxs sifatida ayblashini aytadi.
Hukumat bu to'polonning oldini olvadi, to'ra bu moralli qiyinchiliklardan kunisi bor. Buning bilan vaqtlik mudirchilari prezident kechirim so'rab aytibdi.
Muvaqqat hukumat fojiani oldini ola olmadi. Bu to'g'ri. Shuning uchun ham muvaqqat hukumatning barcha a'zolari o'sh qirg'ini uchun ma'naviy javobgarlikni zimmasiga olishi shart. Men ham o'z ma'naviy javobgarchiligimni his qilaman. Men o'zimni ko'proq Bakiyevni hokimiyat tepasiga olib kelgan shaxs sifatida, uning hukumatida ishlagan odam sifatida ayblayman, dedi Bektur Asanov. Ayni paytda muvaqqat hukumat sobiq a'zolarining bir qismi, jumladan o'sha vaqtda mudofa vaziri sifatida ishlagan general Ismoil Isaqov o'sh qirg'inida muvaqqat hukumat emas, balki Qurmonbek Bakiyev va uning tarafdorlari, shuningdek o'zbek liderlari aybdor degan fikrda qat'iy. Ismoil Isaqovga ko'ra, muvaqqat hukumat o'sh qirg'inini 4 kun ichida xalqaro ko'maksiz to'xtatib qoldi va bu katta yutuqdir. Shuning uchun ham muvaqqat hukumatni ayblab bo'lmaydi. Sobiq mudofa vazirining bunday bayonotini sharhlar ekan, o'sh qirg'inini o'rgangan mahalliy tadqiqotchi Tabil Dakirov mana bularni aytadi.
Ma'lumotning yo'qligi bayqaladi-da, sabab deganda ushbu qo'g'alangdan ushuncha o'rchib ketarin bilishgan emasday sezilib sabab deganda.
Muvaqqat hukumat o'sha davrlarda hech qanday operativ ma'lumotlarga ega emas edi. Ular millatlararo nizo bu darajada bo'lib ketishini sezishmagan. Negaki Milliy xavfsizlik xizmati hukumatni operativ ma'lumotlar bilan ta'minlamagan va hukumat janjal boshlanib qolsa kichkinagina harbiy guruh bilan tartibsizliklarni to'xtatib qolamiz deb o'ylagan. Bu orada esa vaqt qo'ldan boy berilib qoldi. Vaziyatni nazoratga olish 3-4 kundan keyin boshlandi, dedi tadqiqotchi Tabil Dakirov. Uning fikricha, har qanday holatda ham muvaqqat hukumat o'z fuqarolari xavfsizligini ta'minlay olmagani uchun ham javobgardir. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Bundan bir yil oldin 11-iyunda o'shda fojiali voqealar sodir bo'lgan edi. O'shlik Oftobxon qirg'indan bir yil o'tib ham sog'lig'ini tiklay olmayotgan shaharliklardan biri. Bugun uyi yonib ketgan ayol 4 farzandi va turmush o'rtog'i bilan novvoyxonada yashamoqda. O'shdagi muxbirimiz Basira uning uyiga borib, uchrashib, suhbatlashdi.
Oftobxon opa 34 yoshda, u 4 farzandning onasi. O'shning 2-chi Qorasuv ko'chasida yashab kelgan. O'tgan yil o'sh qirg'ini payti u istiqomat qilgan uyi yonib ketgan. O'zi 4 bolasi bilan O'zbekiston chegarasiga qochayotganda olomon ichida yiqilib nogiron bo'lib qolgan.
O'zbekiston tarafga o'tamiz deganda uje otishma eshitilganda yil odamlar hammasi qo'rqib o'zini urganda, aslida biz ham yiqilib tushganmizda, hali talpan ichida.
Diye eslaydi Oftobxon. Qirg'in kunlari uning yagona tilagi farzandlarini omon saqlab qolish bo'lgan. Uning 4 farzandidan to'ng'ichi 16 yoshdagi Nargiza bolaligidan nogiron. Oftobxon O'zbekistonga qochayotganda bu farzandini o'z yelkasida ko'tarib yurishga majbur bo'lgan.
Ashi mash topolondoga ketyatib, bach qizni ko'tarib ketyatib, yurmaydi, yiqilib tushadi-da. Endi buni olib ketyatib, ashi qoqilib yiqilib tushdi ikkalamizdan teng. Ashindan beri mashu nima qila olmayman. Ayog'im yorilib ketdi. Chap oyog'im yorilib ketgan. Hozir endi doktorga borib nima qilsam, nimaga tushish kerak? Aspolni rengingga, kardiyamami, ashinga. U 2700 deyapti. Men unga sharoitim yo'q, 2700 topa olmayman. Yo'q. Endi bu qiz nogiron, og'riqchan, mana ko'rib turganinglar de. Ashi yoshligi 6 oyligida meningit bo'lib qolib, meningitdan yurmay shu 10 yasharida yurganda, endi mendan ko'ri ko'ryapsiz semiz bola. Buni o'zi yetalash, bu yaxshi yurmaydi-da, tovon yerga qo'ymaydi. Ashuning uchun buni yetalamasam yiqilib, mas tizzalari yara bo'lib ketadi. Hamisha mana hozir ham o'zim oldida bo'lmasam iloji yo'q,
deydi hassaga tayanib qolgan Oftobxon opa. Oftobxon opaning uyi yonib ketgandan so'ng mana bir necha oydirki qarindoshining novvoyxonasida 4 farzandi va turmush o'rtog'i bilan yashamoqda.
Xolam uyida endi mana bir xona novvoyxonasi edi. Mana shu yerda berdi, mana shu yerda endi yashab turibmiz. Bitta xonadonda 3-ta ovsin o'tirardik. Endi 2 xonada qurib berdi, 2 komnata unga kichigi qaynukam kelgan. Finiski uy yordam uyida endi qaynakam. Hozircha bizga yo'q uy. Endi hali etap bilan qurilyapti-da. Endi ajoma sabr qilib turibmiz-u, endi qurilsa kerak.
Deydi O'shlik Oftobxon opa. Oftobxonning turmush o'rtog'i O'sh qirg'inidan so'ng mardikorchilik qilib oila boqishga majbur bo'lmoqda. U kuniga 100 so'm, ya'ni 2,5 AQSh dollariga teng miqdorda pul topar ekan. Bu pul esa 4 farzanddan iborat 6 kishilik oilaning nonigagina yetadi. Bugun O'sh shahrida Oftobxon singari tibbiy va moddiy yordamga muhtojlar ko'p. Suhbatdoshimiz O'sh hokimiyatidan shu paytga qadar hech qanday yordam olmaganlar qatorida ekan. To'shakka mixlanib qolganlar, bir umrga nogironga aylangan O'shlik o'zbeklarga o'tgan yil O'sh qirg'inidan so'ng birlamchi yordam ko'rsatilgan xolos. Qirg'iziston fuqarosi bo'lishiga qaramay, hukumat tomonidan bu fuqarolar na bepul tibbiy yordam, na moddiy yordam ololgan emas. Ozodlik radiosi uchun O'shdan Basira.
Bundan ro'parasa bir yil oldin O'sh qirg'inda uyi yonib ketgan to'rt farzandning onasi Oftobxon opa bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistondagi mahalliy saylovlar haqida navbatdagi lavhamiz. Shu kunlarda O'zbekistonda qishloq va mahalla oqsoqollarini saylash kampaniyasi ham yakunlanib qoldi. Garchi hukumat o'z-o'zini boshqarish organlari hisoblangan mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raisligiga saylovlar demokratik tarzda olib borilayotganini o'z ommaviy axborot vositalarida bot-bot ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-da, biroq ozodlik tinglovchilari bu saylovlarning hokimiyat diktovkasi ostida o'tayotgani haqida ko'p gapirdilar. Qonunda o'zi shunday belgilab qo'yilgan nomzodlarni xalq ko'rsatishi kerak, tuman hokimligi uni ma'qullashi kerak. Agar tuman hokimiga u nomzod yoqmasa, uning xalqqa ma'qul kelgani bilan hokimning necha pullik ishi bor, deyishadi kuzatuvchilar. 9-iyunda Jizzax tumanida ham shunday bo'ldi, biroq sal boshqacharoq bo'ldi. Hokim aytgan nomzod o'tmay qoldi. Hokim nomzodligini o'chirib tashlagan shaxs haqiqatni talab qildi. Adolat qani dedi, nega xalq meni nomzodimni qo'yar ekani, hokim esa o'chirib tashlar ekan dedi. Ha, bu voqea bo'ldi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovning o'zi kuzatdi bu voqeani. Demak, 9-iyun Jizzax tumani Toqchilik shaharchasi fuqarolar yig'ini raisligiga saylov boshlanishi kerak. 5 nomzod bor edi. 2 kishi saylovgacha nomzodlikni qaytarib olgan, 3 kishi qolgan. Sobiq fuqarolar yig'ini raisi Niyatilla Qahorov, 12 maktab o'qituvchisi Mavjuda Turdimurodova va shu mahalla fuqarosi Eshonqul Umarov. Saylovdan bir kun oldin esa tuman hokimi Mahmud Xolbotayev 3 nomzod Eshonqul Umarov nomzodini ma'qullamagan. Saylov majlisida Oliy Majlis senatori Parda Ziyotov ham ishtirok etgan. Demak, saylov jarayoni boshlandi. Raislik qilguvchi 2 nomzod borligini aytib, protsedurani davom ettirdi. Shu payt prezidiumga nomzodi hokim tomonidan o'chirib tashlangan Eshonqul Umarov chiqib bordi, deydi Ma'murjon Azimov.
O'sha nomzodi olib tashlangan Umarov Eshonqul aka o'sha zaldan to'g'ri prezidiumga tushib keldida. Yerda keyin o'sha o'zini noroziligini bildira boshladi. Mani nomzodimni dedi, nima dedi, olib tashlashdi. Kim bularga huquq berdi mani nomzodimni olib tashlashga? Man arza bermagan bo'lsam, masha qilmagan bo'lsam. Degandan keyin yerda o'sha yig'ilishda olib bergan rais bu qonunda shunday belgilangan, hokim ko'rib chiqib o'sha nomzodlarni tayinlaydi. Keyin o'sha saylovchilar saylab beradi buni. Degandan keyin bu aytibdiki, yo'q deyapti. U hokimcha deyapti, byurokratlarcha xalqqa munosabatda bo'lish kerak emas deyapti. Xalq tomonidan ko'rsatilgan nomzodni deyapti, uni olib tashlashga haqqi yo'q deyapti. nima uchun deyapman, prezident deyapti, o'sha minbardan turibdi, biz huquqiy demokratik davlat quryapmiz deb turgan bir paytda deyapti, bu byurokratlar deyapti, byurokratcha munosabatda bo'lib xalqqa, man nomzodimni olib tashlashga kimga huquq berdi? Man hech qanday nomzodim o'lishlarga yo'l qo'ymayman deb bir norozi bildirgandan keyin yerdan keyin o'sha yig'ilishda qatnashadigan 100 ga yaqin fuqarolardan ham o'sha turib norozilik chiqa boshlashdi.
Shundan keyin norozilik avj ola boshladi dedi Ma'murjon Azimov. Odamlar to'polon qilib ikki shart qo'ydi: yoki Eshonqul Umarovni nomzodini saylovga kiritasizlar yoki saylov bo'lmaydi dedi. Hamma sarosimaga tushib qoldi. Senator mikrofonni ushlaganicha qotib qoldi. Hech kim saylovni bunday teskari tus olishini o'ylab ham ko'rmagandi dedi Qufoli. Shundan so'ng senator kimgadir telefon qildi va tashqariga chiqib ketdi.
Biz bilishimizcha shu hokim tuman hokimi bilan gallashdi. Menimcha qaytib kelib turib joyga o'tirgandan keyin erda o'sha xalqni talabini inobatga olishga majbur bo'lishdi. Chunki erda ikkita masala qo'yilyapti. Yo o'sha qo'yilgan nomzod Umar ishonqilagan nomzod qaytib joyga tiklab berasizlar, nomzodni qo'yasizlar yoki bugungi yig'ilishda to'xtatamiz saylovda. Qay boshqa kunga qo'ydiramiz degan talab bilan turishgandi. Shundan keyin ular majbur bo'lishdi o'sha Umarov ishonqilagani nomzodini 3-chi nomzod qo'yishga. Chunki mana bu Abdurahimov to'lqin o'zini nomzodini olganida erda o'sha Abdurahim to'lqin deb o'rniga bular majbur bo'ldiki o'sha Umarov ishonqilagani nomzodini qo'yishga.
Shunday qilib xalqning talabi bilan Eshonqul Umarovning nomzodi yana saylovga qo'yildi. Saylov ham bo'lib o'tdi. Eshonqul Umarov hammadan ko'p ovoz olib, Toshkentlik shaharcha fuqarolar yig'ini raisligiga saylandi. Ma'murjon Azimov fikricha, agar odamlar talab qilsa, demokratik saylovga erishish mumkinligi borasidagi bu bir ibratli voqea bo'ldi. Biz Eshonqul Umarovni saylovdagi g'alaba bilan tabriklash maqsadida unga sim qoqdik.
Eshonqul aka, tabriklaymiz sizni.
Rahmat, rahmat. Rahmat.
Senga bir tabriklab qo'yay deb telefon qildik. Mana bugun eshitdik, hozir
rahmat, rahmat, salomat bo'ling.
Bugun nima bilan gaplashdim hozir Ma'mur aka bilan. Aytib berdi u kishi saylovda qanday o'tganini.
Haqiqiy demokratiya bo'ldi.
Yo'q, demokratiyaga erishdingizmi? Demokratiya o'zi keldimi? Gap shunda.
Ayo'y, erishdi, yaxshi bo'ldi-ku, u darsni bo'ldi, hammasi yaxshi.
Mana endi siz o'zingiz fuqarolar yig'ini raisi bo'ldingiz. Maqsad nima shundan? Maqsad.
Maqsad endi xalq saylashdi, qildi, aldi qilmadi dedim. Yo'q, qilingni deb ishlagansiz dedi. Xalq endi sizni keltirganlarga yerga ajizdi dedi, qo'ydi, shuna yo'q, o'tib ketdi, yaxshi.
Dedi Jizzax tumanidagi Toqchilik shaharchasi fuqarolar yig'inining yangi saylangan raisi Eshonqul Umarov. Eslatib o'tamiz. Eshonqul Umarovning nomzodi hokim tomonidan rad qilingan edi, biroq aholining talabi bilan u rais etib saylandi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Eronning muxolifatdagi yashil harakati 2009-yilda o'tkazilgan munozarali prezidentlik saylovining 2 yilligi munosabati bilan 12 iyun kuni ommaviy namoyish o'tkazishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
2 yil oldin Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovida Mahmud Ahmadinajod prezident etib qayta saylangandan keyin 100 minglab, balki millionlab eronlik Tehron va mamlakatning boshqa shaharlari ko'chalarida namoyishlar o'tkazgan edi. O'shanda Eron muxolifati saylov natijalari soxtalashtirilganini iddao qilgan. Yaqin Sharq mintaqasining aksar qismi inqiloblar girdobida qolayotgan bir paytda Eronda 12-iyunga mo'ljallangan namoyish e'tibordan chetda qolishi mumkinligi aytilmoqda. Prezident saylovida mag'lubiyatga uchragan Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karrubiy yetakchiligidagi muxolif Yashil harakat yakshanba kuni poytaxt Tehronning Vali Asr ko'chasida sukut namoyishi o'tkazishga chaqirgan. Muxolifat a'zolari va tarafdorlari ishtirok etadigan namoyishning ommaviy tus olishi kutilayotgani yo'q. Boisi joriy yil fevralda ommani namoyishga chiqishga chaqirgan Musaviy va Karrubiy o'sha paytdan beri uy qamog'ida saqlanmoqda. Yakshanba kuni namoyishga chiqish haqidagi chaqiriqni Musaviyning Parijdagi matbuot vakili Amir Ardeshir Arjmand e'lon qilgan. Kelib chiqishi eronlik bo'lgan amerikaliklar kengashi raisi Xushang Amir Ahmad eronliklar muxolifat chaqirig'iga e'tibor qaratmasligi mumkin degan fikrda. Men eronliklar o'zini ko'rsatmaydigan odamlar chaqirig'iga quloq solib namoyishga chiqadigan gul odamlar deb o'ylamayman, deydi Amir Ahmad. Biroq Londondagi Arab va Eron tadqiqot markazi tahlilchisi Mehrdad Xonsari Amir Ahmad bildirgan fikrga qo'shilmaydi. Iroq hukumati va muxolifat 12-iyun kuniga oldindan tayyorgarlik ko'rgani bois shu kuni keng miqyosda namoyish bo'lmasligi mumkin. Biroq ommaviy namoyish boshqa paytda o'tkazilishi ehtimoldan xoli emas, dedi Xonsari. Irondagi inson huquqlari xalqaro kompaniyasi direktori Hadi G'aymi fikricha, Suriya va Liviyadan farqli o'laroq eronliklarning namoyishlarga e'tiborsizlik bilan qarayotgani sababi norozilik harakatlarining hukumat kuchlari tomonidan qonli bostirilgani va odamlar zo'ravonlikdan naf yo'qligiga ishonishdadir.
The repression is still at its full force and much of the activist base is behind prison bars. So there's been a complete
Repressiya katta kuch bilan amalga oshirilmoqda. Faollarning aksari qamoqqa tashlangan. Faollar va oddiy odamlar o'rtasidagi aloqa uzilgan. Shunga qaramay, bizningcha aholining aksar qismi muxolifatdagi yashil harakatga xayrixoh. Ular repressiyalar susayishi va namoyish o'tkazishga imkoniyat paydo bo'lishini kutishmoqda, deydi Hadi G'aymi. Kelib chiqishi eronlik bo'lgan amerikaliklar kengashi raisi Xushang Amir Ahmad Eronda hokimiyatni o'zgartirish g'oyasini amalga oshirish imkonsiz degan fikrda.
This system is not too vulnerable to kind of pressures and street actions that are brought upon them.
Bu tizim o'ziga ko'rsatiladigan bosim yoki ko'cha namoyishlariga yon bosmaydi va uning qulashi amri mahol. Shu bois men bu rejim tashqi kuchlar o'ylagandan ancha barqaror deb o'ylayman. Tashqaridagilarning aksari bu rejim qulashini xohlaydi. Ammo bu amalga oshmaydi, deydi Xushang Amir Ahmad.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Navoiy viloyatining Nurota shahridan qo'ng'iroq qilgan Najmiddin Ro'ziyev kuyovi militsiya xodimlari tomonidan o'ldirilganligi, biroq aynan qotillar jazolanmay boshqa kishi qamab yuborilganligi haqida gapiradi.
Mana kuyovimda 13 iyul kuni ichki ishlar xodimlari urib o'ldiriladi 2010 yilda.
Qayerda?
Komiq tuman ichki ishlar xodimlari Baxtibayev, Jasin, keyin Asanov, Ashur, Abdukarimov, Mansurlar.
Qayerda urib o'ldirdi?
Nima, Komiq tumanida. Mana kuyovim bu yerda yashab yurardi, bu yerda Nurota tumanida. Meni uyimda yashab yurardi qizim bilan.
Xo'p.
Kim mardikorlikka ketdi o'sha yerga. O'sha yerga mardikorlikka ketgandan keyin ular nima qilgan u kechasi soati bir kechalik kelayotgan bilan bir nimani tinchlik va Bekzodni uyini oldida janjallashganlar. Keyin ular milzani chaqirganlar, milzalar kelgan yoki Baxtibayev Jasin degan urib o'ldirgan oyoqlari bilan ketgan moshina ichiga kirib ketgan Damas ichiga keyin olganlar boshqa kishini hozir qamaganlarda bular boshqa kishini. O'sha kuyovim nima Absalinov Razoq o'limi oldidan ba shifoxonada doktorlarga aytgan video diskka tushirildikda bizar video diskka o'limi oldidan kim o'ldirganligini o'shanda u aytib beryapti mana shu ichki ishlar xodimlari Baxtibayev Jasin kim Mansurlar Shahoblar Hasanov Shahoblar meni o'ldirdi deb a shu diskni men O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yubordim oliy majlis raisiga yubordim keyin nimaga bosh prokuraturaga oliy sud raisiga Milliy xavfsizlik raisiga ichki ishlar vaziriga Matlubovga yubordim-da. A bu yerda ular mana shu nimani ichki ishlar xodimlarini qamamasdan bir boshqa kishini qamab o'tiribdilar-da bular. Keyin o'z kuchlarida qoldirildi deb apellyatsiya sudi 8 yil unga yana ham qoldirildi apellyatsiya sudi. Endi men sizga telefon qilishimdan maqsad sizlar mana misol uchun prezidentimiz agar eshitsalar mana bu nohaqliklarni misol uchun haqiqatni oydinlashtirishga yordam bersalar deb mana shunga murojaat qilmoqchiman-da.
deydi Nurotalik Najmiddin Ro'ziyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan andijonlik dehqonlardan biri. U Qozog'istonda mehnat qilish hamda rasmiy ro'yxatga turish kundan-kunga qiyinlashib borayotganligi haqida gapirdi.
Biz shu andijondan, Sharqdan bizga shu oilalar berib dehqonchilik qilyapti. Hozir juda anaqa cho'kka turish, har oyda yangilab berish bor edi. Bular maylisiga endi har uch oyda seriyaga borib kelishyapti.
Sizlar endi uch oyda bir marta O'zbekiston kirib chiqishlaring kerakmikan?
Manada men har bir oyda kelib turib 3000 tanga beraman 5 kun ichida hali kelgandan o'tgan man turib o'tib tugamasdan turib 2000 tanga beraman shundan 3 marta cho'zaman har bir oyda 3-chi oyda to'lishi bilan men chegaraga borib kelishim kerak. Keyin uni chegaradan o'tganiga yana 2000 ni qo'yib ketishim kerak. Chegaraning o'zi yo'lkalardan tashqari 2000 bo'lib ketyapti. 2000 yo'lkaga boring yeb ichmoqni 5000 tanga pul ketyapti. Hozir 250-300 tanga borib kelyapti.
Sizlar o'zlaringiz yer olib dehqonchilik qilasizlarmi yoki sherikchilikmi yoki sotib olasizlarmi yerni?
Har xil mana yaqin-yaqingacha biz yerlarni o'zi hamma joyga bu yerda hamma bir oilaga yer bo'lib tashlanganda xuddi bizda agar soq to'laganda to'lab o'tirishaveradi nima eksa o'zlarimiz shu davlatga soliqini to'lab o'tirsa bo'ldi gektarni shuning ichida hali qo'li tegmaydigan katta ishni ishlaydigan bor boshqasi o'z vaqti yo'q bola chaqasi yo'q ishlagan shular sotib yuboradi endi hozir sherikchilik bo'lyapti 3 yildan beri yer sotishmayapti qovun tarzida ekanmiz asosan
qovun tarzida bir foyda bo'lyapti mana necha yildan beri ishlayapsiz ekan
yo xudoga shukur yomon emas endi shuni orqasidan o'zi oilada 10 farzandmiz hammamiz shu yoqdan joylandik men o'zim hozir 33 yoshdaman xudoga shukur alohida oilam alohida uyim tayinda nexa mashinalarim bor faqat qozog'istondan topgan daromadim evaziga boshqa ukalarim ham opalarim ham shu yerda ular ham to'y hasham boshqa minib yurgan mashinalariyu mana endi xullas o'zbekistonga kuzgi kun dam olishga boramiz xolos erta bahordan kelamiz
tushundim endi mana aytishadiku o'zbekistonda ham yer bor o'zbekistonda ham olib ishlasa bo'ladi deyishadi endi bir oddiy savol tug'iladida nima sizlarga majbursizlar yoki sizlarga zarilmi aytaylik shuncha uzoq yo'lga kelib ishlash
bizlar endi o'rganib qo'yamiz yaqinda borib keldik ukamlar kirib chiqib birovla o'zimizga andijonga o'tib kelaylik ekin turgan ekinlarni haydab yuborgan deyapti juga rasudga tushib qo'yamiz qo'rqasizlar endi bizlar bir bemalol chetga sotolmaysiz chiqarib
erkinligi
xohlagan narxingizga hali xullas siz nimasan bor o'zingiz istagandek narxlarda sotolmaysizda bu yerda mana siz shimoliy qozog'iston rossiyalarga bemalol savdoga lob ketishadi tarozlar ko'p cherestalar yaxshida xullas buyerda sotish hech yerda qolmaydi yer ko'p 10 gektarmi 20 gektarmi 300 yetgancha olishingiz mumkin
deydi Qozog'istonda ishlayotgan andijonlik dehqonlardan biri. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan tinglovchilarning fikr va mulohazalari ularning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Endi Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini rus tilida tinglang. Bu Ozodlik radiosi.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Приветствую всех слушателей на волнах радио Озоди, Азаттык, Азатлык, Азаттык и Озодлык. Я, Хиромон Бакузода, предлагаю вам новый выпуск программы «Перекресток», подготовленный журналистами Центральноазиатских служб радио «Свобода», «Свободная Европа». И сегодня, как всегда, поговорим о самых важных и интересных событиях в регионе. Через год после трагических событий в Кыргызстане звучат призывы к миру и гармонии. Невеселый диалог или почему встреча лидера Таджикистана с европарламентариями в Страсбурге не получила одобрения западных политиков? Они испортили жилищный вопрос. Население Туркменистана критически относится к жилищной стратегии властей. Кроме того, сегодня поговорим о проблемах многоязычного образования в казахских школах, узбекских бродячих артистах и расскажем историю одной песни, как узбекская певица Юлдо сделала хитами песни сотрудника милиции из Таджикистана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Через год после межэтнических столкновений как внутри, так и за пределами Кыргызстана многие вспоминают последствия тех трагических событий. По некоторым данным, в конфликте на юге Кыргызстана погибло не менее 500 человек, и еще более 2000 были ранены и получили увечья. Тысячи людей остались без крова и были вынуждены покинуть свои дома. В эти дни, когда в Кыргызстане вспоминают жертв прошлогодних событий, силы правопорядка в Оше и Джалалабаде усилили меры безопасности. Местные кыргызы и узбеки не скрывают своей обеспокоенности по поводу возможного повторения тех событий и мечтают лишь о том, чтобы наконец на их земле воцарился мир и спокойствие. Многие из них по-новому переосмысливают события годовалой давности и признаются, что не хотели бы, чтобы их дети стали свидетелями подобного в будущем. Кыргызстан год спустя. Материалы корреспондента радио «Азаттык» Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Туракула Доурова.
Перед годовщиной трагических событий международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch выпустили доклады, в которых содержится немало критики в адрес кыргызского правительства. Авторы докладов, в частности, подчеркивают, что подавляющее большинство жертв составляют узбеки, а в судебных делах преобладают жертвы кыргызской национальности. Президент Кыргызстана Роза Отумбаева, отвечая на вопрос корреспондента нашего радио в связи с последними отчетами этих двух правозащитных организаций, сказала:
«Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел. И так оказалось, что в самом деле вот узбеков больше оказалось численно, чем киргизов, тех, кто привлечен к ответственности. Но это ничего еще не означает. У нас есть 3000 уголовных дел, по которым будет идти следствие. И, пожалуйста, не делайте из арифметики большой политики, потому что мы находимся в посткризисной, постконфликтной стране».
Для расследования июньской трагедии было создано несколько комиссий. Большой резонанс и неоднозначное мнение в стране вызвал отчет международной комиссии, по мнению которой причиной этой трагедии стали политический фанатизм, смешанный с этнонационализмом. Но признаков геноцида комиссия не нашла. И если кыргызские депутаты даже объявили руководителя комиссии персоной нон-грата, то президент Отумбаева во время поездки в Вену заявила, что для мониторинга исполнения рекомендаций международной комиссии кыргызское правительство намерено создать специальную группу. Но, как бы то ни было, за сухими цифрами, которые кочуют из доклада в доклад, скрываются тысячи искалеченных судеб. Матери, оплакивающие сыновей, дети, которые никогда не увидят своих родителей. Шайргуль Нарымбаева до сих пор не может сдержать слезы, вспоминая тот проклятый день.
11 июня утром в ворота кто-то постучал. Вошли 18 людей. У всех были маски. Дома был старший сын Иркин. Вошли в его дом и сожгли все с дома.
Иркин 20 июня собирался возвратиться в Россию, где работал в последнее время.
Он работал в Челябинске, получил российское гражданство. Сюда приехал навестить нас. Через 4-5 дней должен был возвращаться назад. Даже билет на самолет уже купил. Но случилась такая трагедия, так и не уехал в Россию.
К слову, узбечка Шайргуль говорит на кыргызском, как на родном. Еще одна мать, которая похоронила сына, Айнуска Тавалдиева, до сих пор сокрушается. За что убили невинного человека?
Баламды көчөдөгө тоткан жеринен автомат менен аткан экен.
Нам рассказали, что в Омирбека стреляли, когда он шел по улице. Так и упал там. Потом куда-то уволокли. Но какие звери его убили? Он же никого не трогал, никому в дом не врывался. Он и птицу бы не обидел, не убил бы.
Сын Омирбека, родившийся после его смерти, так и не увидит лица своего отца. Такие раны залечить непросто. Но люди, если не все, то многие стараются смотреть в будущее, найти пути для примирения, чтобы не повторилось кровопролитие. И кто, как не женщины, матери, могут стать такой созидательной силой? Накануне годовщины трагедии организация «Женщины за мир и согласие» в ряде городов на юге страны организовали акцию под названием «Хлеб мира». Представительницы разных национальностей пекли каждый свой традиционный хлеб и раздавали людям. Будет мир, будет и хлеб. Бухалтима Муталиева приехала в Ош специально из Нокинского района, чтобы принять участие в акции.
Самое святое на свете – это человек, потом хлеб. Или сначала хлеб, потом человек. Если нет хлеба, нет жизни. Вот в прошлом году во время столкновений не было хлеба. Люди разных национальностей кричали: «Хлеба, дайте хлеба!»
Еще женщины призывают не поддаваться всяким слухам.
Особенно мы, женщины, иногда можем что-то лишнее сказать. Давайте сегодня, завтра взвешивать каждое слово. Давайте говорить только о том, что сами видим. Если будем передавать слухи, это и на детях плохо скажется. Да и вообще, у людей чувство страха появится.
Говорит жительница Оша Малика Ишенова.
В пятницу на церемонии, посвященной памяти начала межэтнических столкновений в Кыргызстане, в Оше был открыт памятник под символическим названием «Слезы матерей». Художник изобразил двух женщин, кыргызку и узбечку, обнявших друг друга в знак общей боли по погибшим детям. Президент Роза Алтынбаева, принявшая участие на этой церемонии, призвала народ страны к миру и гармонии, прекратить взаимные обвинения, жить и работать ради общего будущего. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неделю гостил в Европе, посетив за это время Францию, Австрию, Люксембург и Венгрию. По словам европейских политиков, беседы с таджикским президентом оставили у них, мягко говоря, двоякие чувства. Некоторые не пытались даже скрыть своего разочарования беседой с Рахмоном в Страсбурге во время его встречи с членами Европарламента в Комиссии по международным отношениям, которые затем были опубликованы в ряде западных СМИ. В интервью радио Зоди таджикской службе «Радио Свобода, Свободная Европа» председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала рассказала о своих впечатлениях от этой встречи. Она заявила, что Рахмону были заданы жесткие и очень неприятные вопросы. Хейди Хаутала.
Он был очень уклончив. Я должна отметить, что мое впечатление от доклада и от встречи с президентом таково, что Таджикистан очень остро нуждается в ответственности и прозрачности. Как председатель подкомитета по правам человека, я больше сфокусировала свою беседу с ним на вопросах положения прав человека. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что для президента достаточно того, что главный принцип соблюдения прав человека указаны в Конституции страны. По нашей информации, международные наблюдатели указывают на серьезные нарушения в области прав человека. Поэтому нам необходимо требовать большего обсуждения вопросов реализации этих прав, гарантированных Конституцией в Таджикистане. Например, меня беспокоит то, что когда президент говорит, что количество НПО в Таджикистане возросло, в то же время правительство копирует репрессивный российский закон, принятый в середине 2007 года, который усложняет процесс регистрации и перерегистрации общественных организаций. Я уверена, что Европейский Союз должен быть более жестким в требовании того, что гражданское общество в Таджикистане должно быть свободным и неприкосновенным.
Насколько руководство Европейского Союза, члены Европарламента чувствуют себя комфортно, принимая у себя в гостях лидеров, которых считают авторитарными?
Трудно сказать, какая из этих стран хуже другой. Было постыдно, когда Каримов из Узбекистана приехал посетить Брюссель. Европейские лидеры в комиссии и в Совете не были оповещены об обязательствах в том, что нужно поднимать вопросы по ущемлению прав человека в этой стране. Они сделали это очень сжато, только после того, как гражданские организации обратили внимание на этот вопрос. Безусловно, в прошлом Таджикистан рассматривался в качестве страны, имеющей лучшее прошлое, нежели Узбекистан или Туркменистан. Мы сейчас находимся на стадии ратификации соглашения о сотрудничестве с последней из центральноазиатских стран, Туркменистаном. Я думаю, это вызывает вопрос в плане того, как мы относимся друг к другу, как мы оцениваем их роль в вопросах соблюдения законов. Да, я убеждена, что Евросоюз не должен давать возможность диктаторам делать дешевый пиар, а больше работать по соглашению о сотрудничестве с этими республиками для улучшения положения. Мое личное требование к президенту Рахмону в качестве председателя подкомитета по правам человека заключается в том, чтобы он продемонстрировал политику открытых дверей, позволив специальному докладчику ООН по вопросам прав человека посетить Таджикистан. Таким образом, правительство покажет, насколько сильно оно привержено вопросам исполнения законов и соблюдения прав человека в этой стране.
С другой стороны, у Евросоюза свои геополитические интересы в регионе, и мы часто слышим, что это заставляет европейских лидеров закрывать глаза на отсутствие демократии в этих странах. Так ли это?
Думаю, к сожалению, вы правы. Я думаю, что здесь, в Европе, мы должны задуматься о том, чтобы не углублять наши отношения с этими странами, пока не услышим от них, что у них позитивная приверженность к соблюдению законов и прав человека.
Спасибо. Председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала беседовала с нами по телефону из Страсбурга. Кстати, дорогие слушатели, если вам хочется задать нам вопрос или выразить вашу точку зрения по поводу услышанного, можете связаться с нами по интернету. На сайте ozodi.org вы можете найти интервью парламентария Хейди Хаутала и оставить под ним свое сообщение. Мы с вами свяжемся. Сайт ozodi.org. ozodi.org.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
В современном Туркменистане немало тех, кто многие годы, а кто-то еще со времен СССР, мечтают приобрести отдельное жилье. Пришедший к власти 5 лет назад Гурбангулы Бердымухамедов поначалу среди многих других заявлений об улучшении социально-экономического положения в стране пообещал решить и жилищный вопрос. Еще со времен правления Сапармурада Ниязова в Ашхабаде была начата реализация генерального плана реконструкции облика столицы, повлекшая за собой снос жилья в некоторых регионах города. Обещанное взамен новое или альтернативное жилье в других точках города для многих так и осталось невыполненным. Согласно жилищной политике Ашхабада, в Туркменистане до сих пор сохраняется система выдачи квартир под ключ для так называемых очередников, практика, известная в советское время. А также действует закон свободного рынка, когда человек может вложить свои средства на покупку жилья. Кроме того, действует система ипотечного кредита. Однако высокие цены на жилье не позволяют многим решить свой главный вопрос приобретения крыши над головой тем или иным методом. Эксперты предупреждают, что недовольство населения жилищной политикой властей может иметь печальные последствия. Об этом моя коллега из Азатлык, туркменской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Алтын Магуина.
Мать шестерых детей, жительница Ашхабада, 65-летняя Оул Марал, одна из многих жительниц столицы Туркменистана, которая в течение долгого времени не может решить проблему с жильем.
Я с начала 90-х годов стою в очереди на жилье. Мне и мужу за 60. Муж всю жизнь проработал, и сейчас вот уже 7-й год является инвалидом. Я воспитала 6 детей.
По официальным данным Туркменистана, в настоящее время в стране ведется строительство около 2100 объектов общей стоимостью более 32 миллиардов долларов.
В 2007 году новый президент Туркменистана обещал обратить особое внимание на обеспечение жителей жильем. По сообщениям местной прессы, в столице и вилаятских центрах новое современное жилье строится целыми районами. В июне прошлого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал крупный пакет постановлений о строительстве в Ашхабаде объектов социально-бытового назначения общей стоимостью более 500 миллионов долларов США. Но, тем не менее, по поступающим нам данным, количество жителей без крыши над головой в Туркменистане не убывает, а напротив прибывает. Одна из причин состоит в том, что в пригородах Ашхабада у многих жителей нет домовых книг на идущие под снос дома, поэтому власти в некоторых случаях не предоставляют жилье тем, чьи дома были снесены. По мнению председателя общественной организации «Туркменская инициатива по правам человека» Фарида Тухпатуллина, в некоторых случаях чиновники, заведомо зная, какие дома идут под снос, не выдают домовые книги жителям столицы, несмотря на то, что разрешение на строительство властями было выдано.
Под Ашхабадом есть небольшой поселок, который заранее власти знали, что дома будут сноситься, и всячески затягивали выдачу вот этих вот домовых книг. И люди там строились, потому что у них были разрешения, все было по закону.
Также активист-правозащитник Фарид Тухпатуллин рассказал радио «Азатлык», что были зафиксированы и положительные случаи решения жилищных проблем людей, дома которых были снесены.
Это было в прошлом году, когда в районе магазина «Ямбаш» было предоставлены жилые дома для тех, чьи дома были разрушены.
Многие граждане, у которых есть возможность построить собственное жилье, боятся этого делать. Генеральный план по застройке столицы Туркменистана жителям не предоставляется. Известно, что во многих странах жилищный вопрос решается ипотечным кредитованием. В Туркменистане тоже, согласно официальным данным, для улучшения обеспеченности населения жильем ускоренно развивается ипотечное кредитование на льготных условиях. Ипотечные кредиты выдаются на 30 лет под 1% годовых с льготным периодом до 5 лет, то есть в это время заемщик может уплачивать только проценты за кредит, а не по основному долгу. При этом предприятиям и организациям разрешается предоставлять 50% скидку от стоимости жилья работникам, взявшим ипотечный кредит. Но в реальности цены на недвижимость настолько высоки, что даже при 50% скидки ежемесячные выплаты по ипотеке порой составляют большую часть заработной платы граждан. В то же самое время недавно, 26 мая, эксперты компании Penny Lane Realty, ведущего оператора на рынке жилой и коммерческой недвижимости, составили рейтинг стоимости ипотечного кредита в 60 странах. В этом рейтинге Туркменистан занял последнее 60-е место. В Туркменистане до сих пор не разрешена приватизация жилья, которая была приостановлена в начале 90-х годов президентом Сапармурадом Ниязовым, что также отрицательно влияет на рынок недвижимости страны и обеспечение жителей жильем. Коррумпированность судебной системы, полное отсутствие свободной прессы, которая помогла бы властям выявлять проблемы, приводит к углублению разного рода социальных проблем в Туркменистане. По мнению Фарида Тухпатуллина, такая ситуация может вести к разного рода социальным взрывам.
Абсолютная некомпетентность властей и отсутствие соответствующих законов, точнее, несоблюдение даже тех законов, которые есть, вот они со временем, я думаю, приведут к коллапсу всю экономику Туркменистана, и социальные взрывы вполне возможны.
Алтын Магауна, специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Проблема жилищной политики в Туркменистане. Пишите, что вы думаете об этом. ozodi.org. ozodi.org. В многонациональном Казахстане осуществляется проект ОБСЕ по внедрению многоязычного обучения. Этот пилотный проект начал внедряться в ряде школ, которые, к примеру, предлагают обучение на узбекском, уйгурском и таджикском языках. Икрам Хасимжанов, координатор проекта ОБСЕ в узбекской школе города Шымкента. По словам этого известного журналиста, выпускники подобных школ, получившие среднее образование на родном языке, будут также в совершенстве владеть государственным и официальным языками этой страны, то есть казахским и русским, в качестве языков межнационального общения. Каковы могут быть ожидания от такого эксперимента? Об этом расскажет мой коллега из радио «Азаттык» казахской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Султанхан Акулулы.
Узбекский культурный центр Южно-Казахстанской области уже несколько лет сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по осуществлению проекта содействия развитию многоязычного образования Южно-Казахстанской области. Об этом в интервью у радио «Азаттык» заявил Икрам Хасимжанов, координатор данного проекта ОБСЕ в узбекской школе города Шымкента. Икрам Хасимжанов является также заместителем главного редактора местной узбекской газеты «Жануби Козогистан». Проект ОБСЕ по внедрению полиязычия в средние общеобразовательные школы осуществляется в двух школах в Южно-Казахстанской области, узбекской и таджикской, и в школе с уйгурским языком обучения в городе Алматы и Алматинской области.
Сегодняшний день Алматинской области и Алмата для школ с уйгурским языком обучения они тоже внедряют. С этого учебного года в Южно-Казахстанской области имеется школа с таджикским языком обучения. И эти национальным школам тоже будет внедряться данный проект.
После окончания этих школ по проекту ОБСЕ, говорит Икрам Хасимжанов, в частности, дети узбекской школы будут владеть сразу четырьмя языками.
Например, у нас в школах с узбекским языком обучения на родном языке обучаемся, на государственном, на официальном и на английском языке. Вот четыре языка для нас.
Как известно, представители уйгурской национальности в Казахстане сосредоточены в основном в городе Алматы и особенно Алматинской области. По данным же Икрама Хасимжанова, из порядка 2,5 миллиона населения Южно-Казахстанской области где-то 500 тысяч составляют этнические узбеки. В области сейчас имеется 143 школы с узбекским языком обучения. Из них 57 являются чисто узбекской школой. Остальные смешанные, как, например, казахско-узбекская, казахско-русская и узбекско-таджикская школы. В этих школах обучается около 100 тысяч узбекских детей. И, по словам Хасимжанова, детям предоставлена свобода выбора второго родного языка. Кроме того, заявляет координатор проекта ОБСЕ по внедрению в узбекской школе многоязычного обучения Икрам Хасимжанов, осуществление этого проекта уже дает свои первые результаты.
Дети, выпускники узбекских школ, в прошлом году у нас выпускники школ, средних школ составляло около 4,5 тысячи. Из них 1100 учеников поступили на основе гранта высшие учебные заведения. Да, это есть наше достижение и успех. Мы должны быть конкурентоспособными нациями, все народы и национальности, которые проживают в нашей республике.
Конечным же итогом или результатом проекта ОБСЕ должен стать полная интеграция национальных меньшинств с современным казахским обществом. Специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток» Султанхан Аккулулы из казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Пилотный проект в школах Казахстана, предлагающий обучение на национальных и государственных языках. Интересный опыт, согласитесь, который, возможно, воодушевит многих, кто мечтает о том, чтобы их дети не забывали родные языки. Кстати, как говорят исследования, для сохранения идентичности народов, проживающих за пределами своей территории, важна роль не только школы и образования, но и искусства в целом. Проживающая последние 16 лет в Санкт-Петербурге династия канатоходцев продолжает давать свои театрально-цирковые представления в городах и областях России. При этом династия канатоходцев Камиловых из киргизского Оша не забывает каждый год ездить с гастролями на историческую родину в Узбекистан. Самые маленькие участники этого национального театрального коллектива уже успели заявить о себе на самых высоких уровнях. О творчестве этих бродячих артистов расскажет корреспондент радио «Зодлик» узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Умид Бабаматов.
Эти звуки известны и дороги каждому жителю Центральной Азии. Услышав их, мальчишки и девчонки бросаются на главную площадь села или города. Там уже собралась огромная толпа зевак, любителей представлений канатоходцев, дарбозов. Канатоходцы Камиловы из Оша сегодня известны далеко за пределами Кыргызстана. Камиловы перебрались из Кыргызстана в Россию в 1995 году и уже более 15 лет гастролируют по всем бывшим советским республикам. Цирковая семья Камиловых, ныне проживающая в Санкт-Петербурге, продолжает изумлять жителей стран Содружества своими выступлениями. Глава семьи Равшан Камилов рассказывает о том, что является продолжателем известной канатоходческой династии. Я продолжаю дело своего отца, но мой дед тоже был канатоходцем. А теперь мои дети идут по моим стопам, говорит Равшан Камилов. У него большая семья, 10 детей и больше 20 внуков. Многие из них – канатоходцы. Их готовят к хождению по канату с двухлетнего возраста. Равшан Акяф вспоминает, что прибыл со своей семьей в Санкт-Петербург, когда мэром города был Анатолий Собчак. Сейчас в Узбекистане действует около 10 династий дарбоз в Андижане, Намангане, Асаке, Ташкенте. Раньше мы ежегодно собирались на смотры дарбозов канатоходцев. В последние годы нам стало сложно попасть в Узбекистан, говорит Равшан Акяф. На днях Камиловы дали несколько представлений в столице Эстонии. Над натянутым канатом высотой в пятиэтажный дом балансирует самый маленький канатоходец в мире, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, 4-летний Сарварбек. Сарварбек считается уже опытным канатоходцем. Но на другом конце дора сидит эквилибрист помоложе. 3-летний Сайфулло поджидает свою очередь. Каждый раз, когда дети канатоходца доходят до конца каната, раздаются громкие аплодисменты зрителей. Их, пришедших на представление узбекских канатоходцев, ждет представление и на земле. Прямо под канатами акробаты, жонглеры, силачи. И, конечно, какое же представление без клоунов, маскарабозов. Равшан Камилов осел в Петербурге, дом построил, детей вырастил. Но за эти годы он не разрывал своих отношений со своей родиной. Ежегодно бывал в Оше с представлениями. И детям своим наказывает тоже. Он не смог посетить Ош только в 2010 году. В прошлом году кыргызстанцам было не до цирка. Во время июньских событий пострадала и многочисленная родня Равшана Камилова. В Черемушках среди пострадавших было много моих родственников, и 28 из них я разместил у себя, пока живем вместе, дружной семьей, говорит Равшан Камилов. Сердце мое кровью извелось. Если не в этом, то в следующем году обязательно поставим дор на родине, в Оше. Говорят, все там сейчас хорошо, спокойно. Дай Бог. Мидбек, радио Азатлык.
Слушайте «Перекресток», программа «Радио Свобода. Свободная Европа» о жизни в Центральной Азии, где, несмотря на политические и географические разделения, культурная жизнь бьет ключом и не признает границ. Несколько лет назад любимая многими исполнительница современных песен Юлдуз Усманова обрадовала своих поклонников в Таджикистане исполнением новых песен на таджикском языке. Песня «Био Джонам» обрела повсеместную популярность в оригинальном исполнении узбекской певицы. Как выяснилось сегодня, автором проникновенной лирики серии новых таджикских песен Юлдуз оказалась сотрудница милиции в управлении внутренних дел Хатлонской области Таджикистана, молодая поэтесса Офок. В интервью радио «Зоди» она согласилась рассказать историю создания той знаменитой песни. Я, Хиромон Бакузода, прощаюсь с вами, но на десерт предлагаю послушать эту необычную историю со слов самой Офок и кусочек песни в исполнении Юлдуз. До скорых встреч!
Еще в 2006 году, когда Юлдуз приезжала с гастролями в Хатлонскую область, ее в поездке сопровождали представители власти и управления внутренних дел области. Я была среди них. Она попросила дать ей новый сборник стихов каких-нибудь современных авторов. Мои коллеги познакомили меня с ней и сказали: «Пожалуйста, вы можете получить новую книжку нашей поэтессы Офок». Через месяц она позвонила мне из Ташкента и попросила дать оценку новой песни, написанной на мои слова. Мне эта работа очень понравилась. Так она сочинила еще несколько других песен на мои стихи. Через год в любом месте в Таджикистане, в домах и на улицах можно было услышать эти песни. بیا که در حوثی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مزاقت کشت منم جانم ای نور
tinglovchilar shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.